Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Пятница, 3 марта, 18.06. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в «Отбое» и я. Подводим итоги этой недели в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните 7373948. А код города 495, не забывайте. Город едет тяжело, что обычно бывает в это время по пятницам. Люди разъезжаются. Сейчас то же самое, шестибалльные пробки, Яндекс так считает, 5 баллов считает ЦОДД, 2 миллиона 430 тысяч автомобилей уникальных сегодня в Москве, 7 крупных ДТП, это тоже данные ЦОДД, никаких ужесточений, прогнозов по пробкам не было, появилась одна большая пробка, новая большая пробка, которой не было в предыдущих обзорах, это Лосиный остров, внутренний МКАД, там почти половину Лосиного острова придется стоять, понимаю я, это что-то, машина сгорелась? Или, нет, это просто ДТП в правом ряду, в 17.59 тут написано. Во всяком случае, в целом, еще раз напомню, 6 баллов. Многокилометровые пробки в районе Белой дачи, очень сложное движение по Бульварному кольцу, внешнее Бульварное кольцо, значит, от Чистых прудов, если. Сложное движение по Садовому кольцу, прежде всего на севере. Трешка тяжелая, прежде всего, на севере, но тут в районе Тульской тоже сложности серьезные есть. В целом движение нормальное. 7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к этому разговору сразу. Еще по поводу погоды. Обратите внимание, сейчас в новостях слышали наверняка, если кому есть что расчищать дорожки какие-то, надо, наверное, то есть быть готовым, что в эти выходные придется чистить чаще. Снег серьезный, нам говорят, вроде как весна, да, нам говорят, что 4, 5, 6 марта в Москве будет очередной рекордная высота снежного покрова, по-моему, 41 сантиметр, нам говорят. 7373948, телефон прямого эфира. А вот еще, кстати, хорошее сообщение, 411, а что у вашего редактора не возникает мысли, что катапультироваться ни с военного самолета невозможно? Нет, не возникает. Ответ простой. Можно катапультироваться со спортивного самолета, можно катапультироваться даже с некоторых вертолетов, насколько я понимаю. Так что нет, такой мысли не возникает. 7373948. Приступаем к обсуждению. Еще раз напомню, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Можно писать через телеграм, можно звонить в прямой эфир. 7373948. Сейчас я перейду. Соответственно, в трансляцию. Да, вот она, трансляция есть у нас и в Ютубе, и в социальной сети ВКонтакте, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В общем, все возможности есть. Заходите в Ютубе, не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки и на колокольчик нажмите, чтобы не пропустить следующий выпуск. Вы знаете, наверное, что вчера я задавал вопрос по поводу высказывания Олега Дерипаски. Сегодня я предлагаю опять поговорить про высказывание Олега Дерипаски, но в данном случае опять не про Дерипаску, а про то, о чем он говорит. Он не первый, кто это говорит. Он сам, насколько я помню, неоднократно уже что-то подобное говорил. Выступая в Красноярске, Дерипаска сказал, что надо бы перенести столицу России в Сибирь. Он считает, что этот регион находится в центре страны, а основной поток товаров, инвестиций и расчетов в условиях санкций будет из Азии. Я не говорю о том, что это нужно сделать завтра, но, тем не менее, рано или поздно придется пойти на этот шаг, сказал он в интервью телеканалу «Россия-24», будучи на Красноярском экономическом форуме. Он, конечно, говорил про Красноярск, но в центре Сибири есть не только Красноярск, есть Новосибирск, который даже больше Красноярска, есть Омск, который успешно боролся с тем же Новосибирском, к примеру, за право стать столицей молодежного чемпионата мира по хоккею. Правда, потом чемпионат мира по хоккею перенесли по разным причинам из Российской Федерации, но как бы то ни было, в центре страны есть много больших городов. Ну вот как минимум Омск, Новосибирск и Красноярск. Там говорят, что центр страны, кстати, переезжал за последние 100 лет. И вот 100 лет назад или 115 лет назад он был где-то как раз в Новосибирске. Но теперь вроде как куда-то сместился. И вот Дерипаска говорит, но центр-то страны все равно где-то в Сибири, и туда надо переносить, соответственно, столицу страны. Что вы думаете по этому поводу? Тем более, что Дерипаска говорит, рано или поздно все равно придется пойти на этот шаг. 7373948, прошу.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, самый сложный момент – это логистика. Как переместить все транспортные потоки на Сибирь и завязать на этом? И как вот человеку из Санкт-Петербурга добираться до того же Новосибирска?
А как человеку из Новосибирска добираться до Санкт-Петербурга?
Давайте посчитаем, сколько людей в Новосибирске, в Сибири, сколько людей в европейской части нашей страны.
А давайте посчитаем, что у нас инвестиции, товары и расчеты, кроме граждан, будут как раз все-таки ближе к Сибири.
Да, к Сибири, но за чей счет банкет будет? И люди тоже будут переезжать в столицу, и где на это взять деньги и все остальное. И тогда мы что, от европейской части нашей страны отказываемся в результате этого переезда?
Подождите, а сейчас мы от Сибири отказываемся? Ну, в вашей же логике.
Сейчас от Сибири мы отказываемся не по нашей вине, а потому что люди оттуда переезжают в поисках хорошей жизни в европейскую часть. И больше
понятно, понял, хорошо. Значит, 411-й, мы не спорим. Вот вы сказали, что нет катапульт. Вы продолжаете настаивать на том, что их нет. Ну хорошо, нет проблем. Но просто вы говорите, вы не в курсе, нет, мы в курсе. С точки зрения развития разных городов, пишет 552-й, им было бы полезно раз в 10 лет столицу из города в город перемещать. Но москвичи, сдающие квартиры, точно заплачут. Да дело не в москвичах, сдающих квартиры. Совершенно справедливо, кто тут написал? Вот, 639-й. В Бразилии построили новый город, столицу Бразилия. Толку ноль, это город чиновников. Канберра и Вашингтон тоже не важны экономически. Но мы видим рядом у соседей историю с Астаной. Можно ли говорить о том, что уже на сегодня можно сказать, что все получилось? И был прав Назарбаев, когда придумал эту историю с переездом из Алма-Аты. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Не знаю, в Астане не была, Камбера, ну так себе городок. Бразилия так вообще очень неприятный город. Вот то, что видела своими глазами. Действительно очень неприятный город, хотя стоило его не меньше, по-моему. Ну, бог с ним. Юрий Викторович, скажите, пожалуйста, ведь столица – это еще дополнительное теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение.
Да.
Это первое. Второе. А кто будет оплачивать голосование по Конституции? Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации. Да, здесь созыв Федерального собрания.
Не, подождите, Анна, если секундочку. Ну, тут на самом деле простой вопрос. Если это правда надо, если от этого будет польза, ну, все мы и оплатим.
А, то есть это все так просто, да? Мы вносили изменения в Конституцию, голосовали, но здесь целый хай стоял по России.
Ну нет, будет хай, понятно. Не-не-не, понятно, что будет хай, но если все-таки большинство сочтет нужным, то да.
В общем, я поняла так, в Дерипаске делать нечего.
Ну, это вам так кажется. Подождите, очень многие люди говорят, что это надо делать. 401-й, я согласен, это позволит развиваться Сибири. Предлагаю Красноярск, там, потому что по Енисею, с Северного Ледовитого океана, можно таскать крузы, как раз мы разбиваем Северный морской путь, плюс Азия под боком. А, значит, а по Оби нельзя, что ли? Кандидатов два, на самом деле, пишет 886-й, Красноярск и Новосибирск. Омск — это даже не смешно. А, может быть, надо... Что? Не понимаю. Кремль-то в Москве все-таки. Вот опять 427-й написать сообщение написал, а читать не стал. Центр Дании что, в Гренландии, что ли? Пишет 884-й. Нет, не в Гренландии. Там вообще отдельная история с Гренландией в Дании. И что? У нас есть и Анкара-Стамбул, самый большой, лучший аэропорт, все равно в Константинополе туристы туда едут. Это Виталий 618-й. Василий 281-й, столица, перейдет в Новосибирск, а Новосибирск в Старую Москву, это уже было. Это как? В смысле, как с переездом Питера в Москву? Или вы о чем? 7373948. Да, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Ну, видимо, Дерипаска тоже читал «12 стульев». И объявил там, где выступал, что будут его сепи.
А, то есть вы полагаете, что Петр Первый это вот примерно та же самая история?
Ну, я думаю, что он не читал.
Но он не мог читать 12 стульев.
Да.
Ну вот, понимаете, как бы вот это вот все. Дерипаску мы не обсуждаем. Мы обсуждаем идею. Эта идея в свое время, говорят, сработала в Российской империи. И поэтому говорить о том, что 12 стульев, Остап Бендер и все такое, ну, а вы не в курсе, да, про Петра Первого? Ну, ладно, 7373948, слушаем вас, да.
Здрасте, алло, Игорь меня зовут.
Да.
Ну, во-первых, Дерипаска после этого должен был бы в Новосибирск уехать и оттуда.
Он вообще, он говорит это из Красноярска.
А, он там живет или он туда съездил? Это первый вопрос. Вопрос, вопрос как бы второй. Я только за. Я абсолютно за. Но я как москвич, я коренной москвич, я абсолютно за, чтобы все туда уехали. Но давайте для начала перенесем туда президента Совета в Москве, безусловно. Ну,
почему же?
Ну, как бы Россия... Ну, то, что Россия...
Нет, столица... потому что столица... Мы предлагаем как раз про столицу, что она туда переходит.
Но это далеко, далеко будет. Но мы можем туда перенести министерство, мы можем туда перенести Госдуму. Они переедут, если они переедут... Нет,
вы можете мне объяснить, а почему вот так? Что за сложности-то?
Почему сложности?
Ну, потому что вы же говорите, мы вот так не будем, а мы вот чуть... Давайте сначала вот этих, а потом вот этих, а потом вот здесь слева направо. Ну, вот зачем? Ну, давайте сразу.
А с кого начинать? Столица, это...
Нет, ну, это как бы... Как показывает практика, президент переедет, все остальные переедут тоже.
Ну, тогда лучше, там есть Луна, там, не знаю, но начинать нужно с обществ. И я буду очень рад, если из Москвы уедут министерства, и здесь будет лучше, на самом деле, намного лучше, будет хороший город.
Нет, а с чего вы взяли, что лучше будет? Ну, то есть в других странах, когда
Не будет пробок.
И что? Так и денег не будет.
Можно будет передать. Почему не будет денег?
Ну, потому что, еще раз, история показывает, в других странах примерно что-то подобное происходит. 7373948, телефон прямого. Почему Будкин-то опять? Ну, почему Будкин? Боже, за что, пишет человек. Такое тоже есть отношение. 7373948, телефон прямого эфира. Петр Первый и 400 москвичей понаехали к нам из Москвы, пишет Григорий, на 859-й, 320 лет назад, и устроили у нас на островах уплотнительную застройку. Ну да, ну да, и говорят, это было эффективно. Василий говорит, интересно, жители Новосибирска такому рады? Я сомневаюсь. Ну, может быть. Нет, понятно, что это отдельная история, надо спрашивать. Может быть, действительно надо выстроить отдельный город. Но это тоже, кстати, будет минусом. Всем большим городам Собянин должен переехать, пусть подготовит, так сказать, почву, пишет 342-й. А Владимир 728-й пишет, что это утопия, ничего не изменится, кроме расходов на командировки чиновников. По-разному бывает. Ну, вот правда. По-разному бывает, и все зависит от того, как все организовано. Тут важно понять, зачем это. Вот Дерипаска говорит, зачем. Он говорит о том, что поток товаров, инвестиций, расчетов... То есть страна переориентируется в Азию. А центр страны при этом в Европе. Проблема есть. Петр Первый приехал на болото, утверждает 401-й, и сделал из гиблых мест один из красивейших городов России. А Василий говорит, Петр Первый окно в Европу прорубал и флот построил, и выход в море, и в Европу был на Балтике, и Москву он всеми фибрами ненавидел. Ну, это вот уже у вас что-то личное, откуда вы знаете, что там было в фибрах у Петра Первого, но сам факт, да. А теперь вот, может быть, идея Дерипаски в прорубании окна в Азию. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Павел, меня зовут. Я глубоко убежден, что если здесь останется... что город большой с инфраструктурой, с дорожной, с какой угодно, с невероятной вообще, то он не сможет просто обнищать, потому что бизнес как работает, так и работал здесь. А вот вливание, допустим, в азиатский, ну, более-менее регион, там, за Уралом в России, денег, это единственный вообще выход из вот сложнейшей ситуации экономической, то, что сейчас деньги вольются в реальные дела, и все будет хорошо. У нас ну, это же очевидно, тут даже я не знаю, какие могут противоречия.
Не знаю, разные противоречия. Ну, развивайте вот Владимир говорит, ну развивайте Восток, народ сам потянется, зачем столицу-то переносить?
Но если мы государственные деньги направим на то, чтобы обустроить там именно столицу как муниципальную, ну как столицу в прямом смысле слова, то это глобальные инвестиции, за которыми все потянется остальное дальше туда.
А если вот глобальных инвестиций на строительство города, вот типа Астаны, да, не делать, то тогда другие не потянутся.
надо построить дорожную и энергетическую инфраструктуру. Все остальное сделает бизнес, придет сам.
Нет, подождите, так там, ну, дороги есть, города там есть, вообще там люди есть.
Ну, в общем-то, там развивается экономика.
Но недостаточно.
Ну, вот такой стимул будет. Это просто вот в тех реалиях, в которые мы попали в этом году, ну, в прошлом точнее, то, что это ровно то, что нужно делать.
Ну, хорошо. 7-3-7-3-94-8. Углем топят в Красике, пишет 60. Он Красик называется. С Красноярского на Дружеской ноге. В Красике топят углем. Там нет газа. Так говорят. 7-3-7-3-94-8. Виталий все-таки не понимает, в чем, говорит, суть переноса столицы куда-нибудь в Сибирь? Что там все обогатятся? Что там все в золоте будут ходить? Ну, я не... Тоже интересно. Получается, Василий говорит, то есть важен флаг, штандарт над зданием, что тут президент. Нет. Важно наличие первого лица. Потому что к нему тут же тянутся вторые, третьи, десятые, ну и так далее. Понимаете? Я на островах родился, а не на болотах. Это уже спор тех, кто знает Санкт-Петербург, и тех, кто его не очень знает. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей.
Давайте.
Ну, я считаю, столицу нельзя переносить, потому что все-таки не потому, что я сам с Москвы, это какие-то определенные моменты, например, да, лучшей жизни. Как бы где родился, там бы я пригодился бы. А потому что исторически сложилось, мы уже все привыкли, как бы по большому счету, переходит и поколение в поколение. Ну, зачем передергивать?
Ну, по большому счету, в 18 веке тоже все было прекрасно.
Нет, ну давайте не будем сравнивать.
18 а почему?
Все-таки немножко 18-е, а сейчас как-то, я считаю, все, война была, как-то скрепы, то есть вот большие города, столица, то есть, как, понимаете, да?
Как-то пока не очень убедительно.
А так можно каждые 20 лет переносить, там, 50 лет, даже 100 лет. Ну
вот, пожалуйста, вот, в Казахстане взяли, выстроили Астану и ничего, скрепы.
А почему если мы и Казахстан? Ну, можно, знаете... Потом будет планету приезжать, когда-то придется на
Восток. Я просто не очень понял, а что такого-то? Хорошо, сам с Москвы, понятно, что за москвич. Это Анна обратила внимание на то, как человек говорит. Более важных проблем в стране нет, что ли? Война, между прочим, идет, утверждает Алексей. До 200-й, еще раз напомню, что Роскомнадзор называет то, что происходит здесь, специальной военной операцией и настаивает на этом. Зачем тогда новую Москву присоединяли, пишет Вячеслав 668-й. Дальше. А третья столица? Виталий вспомнит, что вообще-то была еще третья столица, Казань. Говорят, развивается и нормально живет Татарстан. Но вот, видите, это не совсем Сибирь. И это, кстати, не совсем центр страны, уж если на то пошло. А Дерипаска говорил именно об этом. Елена 659-я пишет. Все только за, чтобы развивались города Сибири. Можно и новые построить, а кто там жить будет? Население где взять? Строить для мигрантов? А вы полагаете, что вот эти миллионники, я не помню, но, по-моему, уже и Омск, и Красноярск миллионники, Новосибирск давно миллионник. Вот эти миллионники, это как бы, это не счетово. Это не люди, или это все мигранты, или как? Хотя понятно, да, что и Омск, и Новосибирск, понятно, что Омск и Красноярск в меньшей степени, но Новосибирск-то точно, это в основном город мигрантов, потому что еще 100 лет назад, там 125 или 130 лет назад, там вообще была деревня. И поэтому местных там просто нет. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, Москва, это, конечно, это ключевое место с исторической точки зрения для многих людей от мала до велика, как говорится. Потому что для, там, например, коммуниста и прошедшие там 40-е, 50-е и дальше, это, там, может быть, для них основа – это Ленин, Красная площадь. Для других основа там это парад 45-го.
Подождите, а экономика не важна? Ведь Дерипаска говорит об этом. Красная площадь никуда не денется. Она останется в Москве. Память будет.
Это место не памяти, а это именно место такое ключевое. Ну потом, а куда деть? Вот Собянин расстроится, мне кажется, потому что только новое кольцо построили, их станции уже сотни.
И что?
Куда метро девать?
А почему? А зачем его куда-то девать?
Но это метро просто не будет без полной, как сказать, работоспособности. Оно...
Вы полагаете?
Думаю, да.
Вы думаете, вы полагаете, что Москва, она сразу станет как Детройт?
Она будет близко к Детройту, ну не сразу, конечно, но просто даже, я помню, Сталин не перенес столицу в самые трудные годы. А здесь какое-то очередное... А
подождите, так Сталин из других соображений должен был переносить столицу. Давайте не будем одно к другому.
Ну, а здесь просто, на самом деле, какие-то потуги...
То есть экономика не важна, вы говорите, для этого?
Нет, переезжать, просто переносить столицу, в чем, как это, сермяжная правда?
Нет, вот вам говорят, это сермяжная правда, и во всех других странах тоже. Это сермяжная правда была развитие страны.
Ну, разогнать экономику можно, мне кажется, другим способом.
Ну, вот смотрите, ну еще раз, ну вот есть мировой опыт, говорят, ну вот так разгоняется экономика.
Ну что ж, мировой опыт не всегда положительный.
А, все, хорошо. А ну, вы тогда скажите, в чем отрицательный опыт, к примеру, переноса столиц в других странах? Ну, правда. Почему москвичи и питерцы, пишет 668-й, думают, что жизнь есть только в их городах? Для них все, что дальше Урала, чистое поле или тайга. Ну, вот есть такая история. 7373948. Уехала ли Уолл-стрит к президенту Вашингтон? Чего вы взяли с Дерипаской, что экономика туда уедет, пишет 639-й. А чего вы взяли, что Вашингтон далеко от Нью-Йорка? А мы говорим о разных вещах. Вот это скорее надо тогда говорить не про Вашингтон, а про Бразилию. Или там надо говорить про, скорее даже про Астану с Алма-Атой. 7373948, телефон прямого эфира. Я про Казань по-другому вспомнил, пишет Виталий, 618-й. Местная татарская власть ведь нашла способы развития Казани и региона, она не столица, а третья столица у нее просто статус, значит, нужны просто эффективные руководители в Сибири, и не надо туда ничего переносить, говорит он. Иван 405-й пишет, органы власти, которые связаны с добычей ресурсов и экономикой, надо перевести в Сибирь, а президента оставить в Москве. То есть нам здесь дороже получается. Примерно так. Вот пусть туда все едут, а нам надо вот, чтобы первое лицо здесь осталось, и мы тогда понимаем, это какая-то гарантия, что и большая кольцевая линия будет работать с полной загрузкой народу. Хотя, с другой стороны, 815-й говорит, можно внятно объяснить, зачем переносить столицу, без общих фраз. Ну вот вам говорят о том, что в той части страны экономика недостаточно активно развита. И при переносе столицы туда неизбежная экономика будет развита намного серьезнее. Намного серьезнее неизбежно будут развиты дороги, намного серьезнее все, что касается инфраструктуры и так далее. Это общие фразы? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Юрий. Вот не дали договориться, это можно. Я все-таки считаю, здесь есть момент такой, что это будет связано с финансовой стороной. Потому что это перевод чиновничьего аппарата, это миллиарды, ихних дач, структур, понимаете?
А нет, не понимаю. Нет, не понимаю. Ну, вот правда, вот, понимаете, я вам говорю, нет, не понимаю. Ну, вот зачем тогда это вот... Нет, не понимаю. Что такое перевод их дач? Ну, вот человек, который говорит, у нас проблема, мы не сможем перенести дачи чиновников. С чего вы решили, что действующий президент откажется от кремлевских палат? Тоже хороший вопрос. Это 672-й. 45-й говорит, перенос столицы поможет синхронизироваться с азиатскими часовыми поясами. Что тоже, кстати, важно. Помните, да, что у Китая, несмотря на то, что у него тоже большая территория, с часовыми поясами не так богато, как у нас. Ну, несмотря на то, что у них время разное, казалось бы, оно одинаковое. Там золото, бриллианты, унты, в конце концов, пишет 501-й, а вы все против. Ни один сибирский город не сможет стать столицей без ЦУМа, пишет Руслан 482-й, который, видимо, не знает, что в сибирских городах тоже есть ЦУМы. А Иван говорит, подождите, но чиновники могут построить новые дачи в Сибири. Действительно так. 815-й продолжает. Без общих фраз. Что мешает построить инфраструктуру в Сибири сейчас без переноса столицы? Тоже тысячу раз говорили. То, что экономика все равно столице ориентирована. Ну и не только у нас. Иначе бы не было этого опыта с переносом столиц в других странах. Вместо нефтепроводов будем кедрово-орехопроводы строить тогда, пишет 639-й, и с ним невозможно спорить. Чиновники не захотят в сибирский суровый климат, пишет 544-й. Ну, слушайте, тут уже желание. Если это действительно надо, кто не захочет, тот не поедет. А кто захочет, тот поедет. Или другие чиновники будут. Сотый говорит, столицу в Красноярск. Западной границы до восточной, он практически посередине. То есть казахи смогли, а русские не смогут, что ли? Ну вот видите, русские скорее не хотят, судя по нашему обсуждению. 672-й, очень спорную для меня человека, прожившего полжизни в Новосибирске, фразу пишет. На самом деле климат в Новосибирске лучше. Это в чем? Может быть, в солнечных днях разве что? В том, что там зимой бывает 44 мороза, а летом бывает 44 тепла. Это хороший климат? Может быть. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Продолжаем. Пятница, 3 марта, 18:37. Сегодня я в отбое. Меня зовут Юрий Будкин. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить. 7373948. 2 450 000 автомобилей. Сегодня в городе 4 крупных ДТП. Прямо сейчас 6 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекс. Причем, судя по всему, люди разъезжаются быстрее, чем предполагалось. Нам обещали 6-бальные пробки на 7 вечера. По обновленным прогнозам к 7 вечера уже будут 6-бальные пробки. Значит, смотрите. У нас очень много сообщений по поводу вот этой идеи про перенос столицы России в Сибирь. В нынешних условиях, когда экономика вроде как поворачивается в Азию, Василий говорит, разве нельзя разделить бизнес-столицу и административную? 639-й, давайте вы не будете советовать, давайте вот это, давайте вот это. Мы это тоже не обсуждаем. Поэтому я предлагаю сейчас вот что сделать. Мы меняем тему, но голосование все-таки проведем. Итак. Есть идея в нынешних условиях переносить столицу из Москвы на восток. 134-21-35 вы поддерживаете эту идею, 134-21-36 вы не поддерживаете эту идею. Проведем это голосование, ну, не знаю, минут 10, может быть, у вас есть для того, чтобы проголосовать, а обсуждать это уже не будем. Перенос столицы на восток. Да. 134-21-35, нет, 134-21-36. Голосование пошло, сейчас телефонное голосование работает. Григорий говорит, у нас Сибирь историческое место ссылки. Дальше еще. Василий предлагает разделить на бизнес-столицу и административную. 789-й заранее говорит, 70% будут за, 30% будут против. Вот заодно и проверим. Вы за перенос столицы, 134-21-35, вы против, тогда 134-21-36. 36. Голосование идет, будет длиться еще 10 минут. Руслан, 544-й, а если с Китаем конфликт или с Монголией, что тогда делать? Мы от НАТО границы отодвигаем, а себя, получается, в азиатский котел загоняем. А почему котел? Вы полагаете, что, к примеру, Новосибирск со всех сторон ограничен какими-то государствами? Мне кажется, что это не так. Москва станет все равно географическим центром России. Павел на что-то намекает, как кажется. Подождем, говорит он. Александр 505-й пишет, москвичи испугались, трясутся за привычный статус. Новосибирск даже звучит по-столичному. Я, в общем, за. Переносить столицу на восток? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Голосование продолжается. Еще 10 минут. Все, заканчиваем это обсуждение. Беларусь против. Белорусу не нравится эта идея. Он из Беларуси и не хочет в Новосибирск ехать на заработки. Не хочет. Такое бывает. У нас другая история про тех, кто работает. В Совете Федерации предложили переселять заключенных в колонии, где те смогут работать. Для этого предлагается внести изменения в статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса, чтобы можно было заключенного переводить из одного исправительного учреждения в другое, в ближайшее к нему регионе, если там остро стоит вопрос с нехваткой свободных трудовых ресурсов и есть условия для трудоустройства. Что вы думаете по этому поводу? Все-таки это, как говорят, не очень эффективный труд. Все чаще и больше говорят о том, что трудиться все-таки надо заставлять. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас мы вот об этом будем говорить. Рабский труд и Беломорканал, пишет 639-й. 7373948. Голосование про перенос столицы продолжается. А сейчас я предлагаю позвонить тем, кто может прокомментировать вот эту историю. Переселять заключенных в колонии, где те смогут работать. Чтобы больше заключенных работали. Чтобы было больше рабочих мест заключенными. 7373948. Телефон прямого эфира. Григорий говорит, Беломорканал открыли, толку нет. Что вы имеете в виду, 859-й? Не понимаю. 7373948. Присоединяйтесь к этому разговору. 7373948. Заключенные, которые должны, получается, больше работать. Глава экономического комитета Совета Федерации Кутепов направляет на заключение в правительство соответствующий законопроект. Об этом РИА Новости пишут. Говорят, текст документа есть. В период отбывания наказания работа обеспечивает более быструю ресоциализацию осужденных в связи с тем, что осужденный не утрачивает профессиональные навыки и может продолжить профессиональную производственную деятельность после освобождения. Рафаэль 68 все-таки говорит, может, роботов развивать все-таки? Ну вот эта история, ресоциализация осужденных в связи с тем, что осужденный не утрачивает профессиональные навыки, не очень понятно. 47-й говорит, боже, что вы обсуждаете? Я хотел сказать, а почему нельзя обсуждать это? А он, оказывается, говорит, зачем вы перенос столицы-то обсуждаете? Не, мы уже не перенос столицы. Обсуждаем, работаю и так, как заключенный, пишет Олег 766-й, так еще и в Новосибирск хотят перевозить. 672-й. Экономика многих стран была построена на труде рабов, так что одобряем. Как в Древней Греции поднялась на арабском труде и потом демократию придумала. То есть вы полагаете, что это поможет потом демократию придумать нам, свою? Подневольная работа, насколько она будет продуктивной, пишет 639-й. Помните стишок? Летела ракета, упала в болото, какая зарплата, такая работа. Ну, здесь в данном случае немножко другая история. Ты же осужден. У тебя не так много вариантов. Может, их труд и не очень эффективен, но сами посудите. Вот человеку срок 10 лет дали, пишет Виталий 618-й, и что ему, на шконке лежать, балладу есть? Нет, пускай пилят, строгают, столярничают. А может быть, они хотят на шконке лежать и баланду есть? А вы хотите, чтобы они пилили, строгали и столярничали? И что они напилят, настрогают и настолярничают в этом смысле? Может, так трудоустраиваются разного рода военные компании, пишет Владимир 907-й. На Ходорковский ведь шил рукавицы, пишет 122-й. Ну, значит, каждый должен шить рукавицы. Ну да, их больше должно быть. Колл-центры в тюрьмах сделать для политиков. Настасья 263 шутит таким образом, видимо, намекает на какие-то колл-центры. Ну, мы же не верим в то, что они там существуют. Тем более, что с ними борются. У меня знакомый в ГУИН работал в экономической безопасности. Он несколько бухгалтеров в колонии посадил. Там заключенные работали, им деньги не платили. Но тут даже не в этом смысле дело. Там даже если бы им платили деньги, много не заработаешь. Ну, по сравнению с доходами многих из этих людей и так далее. Мир уже искусственный интеллект внедряет для повышения качества экономики, а мы все про заключенных. Это все 68-й продолжает. 975-й говорит, я когда смотрю на количество НДФЛ начисленного, я каждый раз понимаю, что и осужденных на него тоже кормят. Бесплатно для них. Пусть работают по квалификации и по возможности, но тем не менее. Не очень понял. То есть вот вы смотрите на свой НДФЛ, и думаете, ах, ведь на них наверняка осужденных кормят. Еще раз, мы же ведь не об этом говорим. Ну вот смотрите, бесплатно для них, пусть работают. Польза от этого какая? Ну, то есть, кроме того, что вот они... А, может быть, вы имеете в виду, что они должны, там, к примеру, готовить все, что... работать, производя то, что потом съедят? Или как? НДФЛ еще и школы содержит. Как посмотреть на это, на эти траты, пишет Виталий. Роман Иванович, 598-й. Тогда нужно переводить на свободное поселение. Возможно, и будет экономический эффект. То есть, если без свободного поселения не будет, или как? 726-й. В США в тюрьме и джинсы шьют, пользу приносят. Пользу кому приносят? Вот тут еще раз. Во-первых, как много таких тюрем? Пусть слушатели сначала посмотрят, что, чем именно кормят заключенных, потом завидуют. Это Александр 98-й пишет. 639-й. Насколько помню, у осужденной Толоконниковой зарплата в месяц была 1003. Ну, это примерно, я не уверен, прям в 3, но на самом деле она небольшая, мягко говоря. Кое-кто продает сшитую ими форму по вполне рыночным ценам. Но мы сейчас как раз вот не про кое-кто продает. Это отдельная история. 610-й в США вообще все тюрьмы коммерческие. Но они коммерческие не в том смысле, что там джинсы шьют. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
О, спасибо. Просто поддержано. Если тема, я просто переключился с тем по поводу переноса столицы, да, или нет?
Ну нет, мы уже минут 10 как не говорим об этой теме. 7373948. Телефон прямого эфира. Сейчас мы говорим о труде осужденных. В Совете Федерации предлагают его, что называется, сделать более многочисленным, что ли. Предлагают переселять заключенных в колонии, где те смогут работать, говорят в экономическом комитете Совета Федерации. И вот цитата. «Работа в период отбывания наказания обеспечивает более быструю ресоциализацию осужденных в связи с тем, что осужденный не утрачивает профессиональные навыки и может продолжать производственную деятельность после освобождения». Не очень понятно, то ли сенатор полагает, что они все осужденные, чем занимались до посадки, будут продолжать заниматься, ну и так далее. Павел 610-й. С психологической точки зрения хорошо, чтобы они работали. 7373-94. Да, прошу.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
сказать, что пусть лучше работают. Та же мебель, все, что можно делать руками, почему нет? Раньше было довольно-таки неплохо в их исполнении, та же мебель.
А где... Не, подождите, ну это же не производительный труд.
Это, как сказать, не производительный. В колониях, поселениях они спокойненько обрабатывали древесину.
Не-не-не, подождите, вот договор. Как сказать, ну это же известная история. Производительность труда низкая. Качество надо проверять.
В любом случае качество надо проверять. Это безусловно.
Ну понятно, хорошо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло, да, здравствуйте.
Да, давайте.
Смотрите, ну, по мне, лучше бы они работали постоянно. Чем больше они работают, тем лучше им живется. И тем проще.
Не, подождите, вы, давайте, давайте, раз вы так... Вот откуда вы знаете, что чем больше они работают, тем лучше им живется?
Ну, во-первых, у меня много знакомых, кто побывал в местах не столь отдаленных.
И они говорят, хотим работать.
Пусть работают.
Нет, секундочку. Вы же сказали, у вас много знакомых, они все говорят, мы хотим работать.
Все работают... У меня напарник бывший по работе ходил в места не свои отдаленные и работал, продолжал тем, что он занимался здесь, ремонтировал машины.
И что он за это получал?
10 лет, а без разницы, что получал. Главное, чтобы не свихнуться, сидя в четырех стенах.
Это есть, лучше, чем когда подождите, когда говорят о том, что это непроизводительный труд, когда говорят, что качество недостаточно высоко, это не совсем так, люди свихнуться не хотят.
Он специалист, он 10 лет занимался этим на воле, и столько же занимался этим там.
Угу.
В итоге он вышел оттуда и остался таким же специалистом, как еще.
Ну, то есть, вот его лучше. Случай ровно описан сенатором Кутеповым. Значит, Кутепов прав.
100%.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Смотрите, я считаю, что, ну, они и сейчас работают, достаточно активно. У меня швейный цех в Подмосковье, и вот если приходит русский, условно говоря, сейчас, ну, к сожалению, в ближайшем Подмосковье мне вот ни разу не попадалось, что приходит русская швея или много достаточно мужчин, но они все научились шить как раз на зонах. И они возвращаются, да, и работают на производство.
То есть, и опять же, вы просто, получается, на практике подтверждаете то, что говорит сенатор.
Я подтверждаю, считаю, что это действительно хорошо, когда работают, здорово, потому что многие попали туда, даже не имея профессии. И там, когда они выходят, они уже действительно, они хотя бы знают, а куда пойти дальше.
Ну, нет, они... так он про ресоциализацию и говорит. Так в колониях и так работают, пишет 884. Так мы это и так и обсуждаем как раз. Вспомните «Джентльменов удачи». Конечно, пусть работают, цемент разливают. Там ума не надо, механизмы все смешают, только подкидывай, пишет 470-й. Вы понимаете, какая штука? Вот учитывая предыдущее сообщение, так «Джентльменов удачи» сколько лет назад снимали? Ну, вроде как что-то измениться должно быть. Рафаэль 68-й говорит, коллега по цеху звонит про швей. Но у нас, говорит, с тюрем-то заключенных нет. То есть, видите, кому-то в этом смысле получается, а у кого-то не получается. Как будто в ПТУ отучился, пишет 496-й. Примерно так это выглядит. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, прошу.
Вчера разговаривал с знакомым. Отбывал срок общего поселения в Ростове. Колония 2000 человек. 200 рабочих мест всего. Остальные сидят и ждут передачки.
Ну, а так можно же... Подождите, но их же можно заставить, говорят люди.
Да не заставить, нет рабочих мест.
Ну, так вот смотрите, а тогда, говорит сенатор, мы переведем их туда, где есть рабочие места.
Ну, смотря какой режим, в общее поселение переведут, может быть, где-нибудь на Строгом и есть. Общее и поселение, работы нет.
Значит, надо сначала рабочие места найти. 401-й, так сейчас плюс-минус то же самое в тюрьмах. Этот закон позволяет официально еще не только рабочие специальности легализовать на зоне, но и узких специалистов. Этот закон позволяет переводить ради рабочего места. Конечно, пусть работают, ибо труд превращает обезьяну в человека, утверждает 463-й. Наоборот, на строгом режиме вообще работы нет, пишет 68-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил. Ну, к примеру, работал я на большом авиационном заводе, и мысленно себе представил, что нагнали бесплатной рабочей силы, ну или малооплачиваемой, 1000 народов. они не найдут себе применения. Ну и так вот, смотря, прогрессируя на нашу страну, а какую им работу найти, если они не специалисты? Толку от них будет, как от козла молока.
Ну, то есть вы не понимаете, вот предыдущие, вы смотрите, сколько народу звонили, и все говорили, да правильно, так и надо. А нет, вы говорите, толку нет.
Выходят копать здоровенную яму, запустить туда гусей. Ну, фантазии все это, нечем их занять.
Нечем занять. Хорошо. Договорились. Пусть переводят 496-й, пусть осваивают программирование, пишет 51-й. Ну, это вот такая стандартная история, лишь бы меня не трогали. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, в общем, у меня такая история. Я работал в литейной компании несколько лет назад.
В какой?
И в литейная.
А, литейная. Вот, спасибо.
Угу. Да, и, соответственно, одним из наших поставщиков продукции была исправительная колония, вот, и мы ее посещали, и там люди очень горели именно работой на наше предприятие. Вот, то есть все очень хотели поработать, рвались туда, потому что им как бы были, во-первых, они были заняты делом, и, во-вторых, там вроде бы какие-то преференции им были.
Чуть когда не... говорят о том, что они недостаточно, ну, принудительный труд, вот это все, невысокая производительность, вы говорите, вот, нет, это не так.
Да, смотрите, это зависит сильно от сферы. В нашей сфере это не сильно прям, скажем так, влияет на качество производимого сырья. То есть там, грубо говоря, сложно сделать что-то плохое. Надо постараться. Вот. Но другое дело, у меня вопрос в другом. Как бы мы-то частная компания, и получается, что от этого выигрываем частники, мы. А какой от этого смысл государства?
Ну, подождите, подождите, государству понятно, если на вас люди работают, вы больше заработаете, больше налогов заплатите, трудовые рабочие места, ну, там масса вариантов.
Ну, с одной стороны, соглашусь, с другой, если бы они работали напрямую на государство, мне кажется, это было бы выгоднее. То есть мы, получается, платим налоги за содержание этих людей в исправительных колониях, ну, а государство им дает работу, на которую они как бы эти налоги отрабатывают.
Ну, государство... Подождите, а чем государство как работодатель в этом смысле отличается?
А потому что он отвечает за ценовую политику. Мы, как частное предприятие, можем не учитывать их дешевый труд, скажем так.
Ну, вы не будете учитывать. Если вы что-то сделаете неправильно, государство от вас перейдет к другим работодателям.
Нет, нет, я немножко про другое говорю. Смотрите, цена конечной продукции зависит от многих факторов. Ну. Если мы используем в качестве рабочей силы заключенных, то у нас получается...
Вы сэкономите и заработаете. Да-да-да.
Да-да-да, я про это и говорю, да. Но мы-то цену под конечному потребителю с ценой даем одинаковую. А государство, если бы оно было в этом смысле вместо нас, оно бы цену эту снижало на конечную продукцию.
Ну так вы, насколько это серьезно изменит цену? Ладно, у нас голосование ведь было про перенос столицы. Кто там 70 на 30 обещал? Нет, на самом деле. Останавливаю голосование. Спасибо всем, кто позвонили. 47 за перенос, 53% против переноса. Это вы проголосовали таким образом. Вот прямо сейчас у нас в эфире программы «Отбой». Еще одна тема до конца этого часа. У нас сколько? 5 минут. Совсем коротко. На ликероводочной разнарядки нет, пишет 800. Опять нет, 859. Смотрите, про русский язык. Давайте коротко. В Совете Федерации вы обсуждали в эфире, кто был в дневном канале, как глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, которую пока по старорежимному называют спикером Совета Федерации, сказала, что новый документ не ставит преград на пути развития обогащения русского языка, а следовательно и русской культуры, и не ведет к изоляции от остального мира. Все эти страшилки безосновательны. Она так написала в блоге на сайте Совета Федерации. Да, говорит, закон вводит ограничения, которые устраняют угрозу деградации языка как носителя и хранителя нашего менталитета, ценностей и традиций. Но вот видите, слово «менталитет» это тоже использует глава Совета Федерации. 7373948. Телефон прямого эфира. Рафаэль 76. Дети растут на ТикТоке и Ютубе. Закон, получается, написали те, кто родился в 50-е, и он не даст ничего, кроме насмешек. Как вы себе видите? Да, закон подписан, он будет действовать. Через какое-то время, наверное, возможно. Мы вот, например, в эфире с вами менталитет уже говорить не будем. Будет как-то по-другому. 639-й говорит, зная практику России, и истории ничего не будет. Закон будет использован максимально безумно. Ну, в том смысле, что мы действительно... Да-да-да, Совет Федерации не будет. Совет России. А нет, Россия не, неправильно. Не так. Глава Совета России не получится. Потому что надо будет придумать вот это вот... Что такое федерация? Это несколько, хотел сказать, субъектов, а ведь тоже не русское слово. Это несколько чего-то там. Не спикер-говорилка. 639-й. Опричники Руси, 68-й. 7373-94. Как вы себе видите? Совет регионов. Вот. Вот уже лучше. Голова Совета регионов. Вот. Валентина Матвиенко, голова Совета регионов. Сказала нам. И про менталитет вообще ничего. Что менталитет — это наши привычки. Или как? 7373-94-8. Да.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Ой, обожаю нашу историю. И просто... Неважно, зачем вообще это все придумывают, мне интересно очень.
Ну, если вы обожаете историю, вы же к чему-то это сказали.
Ну, конечно, да. Да я понимаю, да, все для развития. Наша страна, я думаю, будет развиваться и без Европы, без Азии. На то у нации орел.
А русский смотрит. Язык-то тут при чем?
Русский язык при том, что на самом деле мы все люди земли, и русский язык, иностранный, западный, английский, все мы переплетаемся.
Не, слушайте, будет. Подождите, а тогда, опять же, вот если вы так считаете, то тогда непонятно, а каким образом можно ограничивать-то использование иностранных слов? У нас все примерно одинаковые слова. Мама, папа, ну...
Я поэтому и говорю, ограничивать, наверное, не стоит. Ну, не то, что...
Так
ну,
уже ограничено.
Кто-то... Уже ограничено?
Ну да. 7373-94. Пока речь идет о том, что касается средств массовой информации и чиновников. Не менталитет, а глубинность народа российского продолжает находить русские слова Виталий. Но, понимаете, вас, Виталий, уже раскритиковали по поводу региона. Несколько человек уже написали, что регион-то тоже не наше слово. А марки машины, техники в эфире, что, говорит, нельзя будет говорить 68? Пока непонятно. Пока непонятно. Президент не русское слово, пишет 414. Пока непонятно. Мы ждем словаря. Валентина Матвиенко говорит, преград на пути развития и обогащения русского языка не будет. То есть, видимо, в этих словарях многие из тех слов, которые... Добро, пишет Виталий. Совет губерний, пусть называется. А губерния, вы думаете, наше слово? Президент это будет государь, пишет Рафаэль. 737... Да, прошу.
Я вот подумал, у нас очень много слов заимствовано от тюркоязычных. Их тоже будут отменять? Они же уже стали, ну, почти русские слова.
Какие, к примеру?
Не знаю, я...
Хороший вариант. У нас много тюркоязычных слов, правда, я не могу сказать, какие. Не автомобиль, а самобеглая повозка. 639. 68-й тут же на помощь приходит. Шашлык. Ну да, 7373948, телефон прямого эфира. Закон об ограничении использования иностранных слов не должен привести к изоляции, говорят в Совете Федерации. Так, 859-й утверждает, это Григорий, что дурак по-турецки – это остановка. Не знаю турецкого языка настолько глубоко, как его изучил Григорий. 859-й, 496-й предлагает отыскать словарь староверов. И там наверняка много русских аналогов тех слов, которые мы теперь, возможно, говорим не по-русски. Прямо сейчас новости, а в следующем часе новые темы.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
Оставайтесь на линии. Пятница, 3 марта, 19.07. Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня я в отбое. Подводим итоги этого дня. Обсуждаем главные темы, уходящие уже теперь пятницы. Шестибальные пробки. Нам обещали, что, может быть, будет 5 баллов. Сначала говорили, 7 баллов будет к 7 часам вечера. Потом говорили, 6 баллов. Потом говорили, вроде как, к 7 даже и 5 баллов будет. Но нет, 6 баллов все-таки в городе. Довольно сложное третье транспортное кольцо. По-прежнему внутренняя трешка останавливается еще даже до Сити. насколько я понимаю. Еще даже до Ленинска, до, подождите, какого Ленинского? До Кутузовского проспекта, до пересечения, начинается эта пробка, и эта пробка до Рижской эстакады, по сути. По-прежнему большая, серьезная пробка на пересечении внешней трешки и Волгоградки, причем там и внутренняя трешка тоже перед Волгоградкой останавливается. Обратите на это внимание. В целом город все-таки разъезжается. Сегодня много автомобилей, на этой неделе, по-моему, столько еще не было, почти 2,5 в итоге получается. 2,5 миллиона уникальных автомобилей за день сегодня побывало в Москве. Это статистика Центра организации дорожного движения. Мы следим за лентами новостей, мы следим за тем, что вы пишете на смс-портал через Telegram или звоните по телефону 7373948. Смотреть и слушать нас можно по-прежнему либо в Telegram-канале «Радио говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Присоединяйтесь. У нас тут кто? Григорий, я же сказал, я не в курсе. Он сказал, что на турецком остановка дурак. На самом деле нет. Спасибо. Кто это написал нам? 427-й. Остановка по-турецки дурмак. Чувствуете разницу, да? Казалось бы. А тюркские заимствования, это 639-й. Спасибо. Штаны, яшма, аркан, кисия, нефть, фитиль, балаган, беркут, изюм, кавардак, каланча, капкан, караван, карга, кинжал, кирка, кузов, кумач, нашатырь, очаг, сазан, сарай, софьян, севрюга, сурьма, табун, утюг, халат, чугун, шалаш. Вот это все тюркские заимствования. Дальше. Хорошилище по гульбищу из ристалища на позорище в макроступах. Готовимся примерно к такому языку. Мне кажется, слишком завышает предположение от того, что будет от нового закона. На Виталий 618. 7373948. Что-то вас давно не было слышно, пишет Эдмон 297. Эдмон с 16 до 18. С понедельника по пятницу. Если хотите, кстати, читайте мой телеграм-канал. Будкина, очень легко найти его. Подписывайтесь, и там можно будет не то чтобы слышать, но тогда хотя бы читать будете. А так, с понедельника по пятницу, с 16 до 18, ну вот или изредка так. А бардак по-турецки — это стакан. Добавляет 381-й. У нас два варианта тем обсуждения. Я не знаю, какой выбрать. Давайте поговорим о повышении призывного возраста. Сегодня опять были новости по поводу того, что сначала появились сообщения о том, что депутаты готовы уже в ближайшее время заниматься. Шойгу в свое время недавно совсем предложил это, и депутаты говорили, да прямо сейчас. Теперь они говорят, ну мы уже готовы, и может быть уже с осени будет работать. Потом сегодня появились сообщения после этого о том, что вроде как говорят, что может быть и не будет ничего подобного. Григорий продолжает настаивать, что остановка не дурмак, а именно дурак. Ну, хорошо. Там, правда, видите, у вас у самого даже дурма. Поэтому, ну, не будем. Давайте не будем по этому поводу спорить. Значит, появились сообщения о том, плохо люди знают турецкий язык, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, вот видите, Григорий, а они полагают, что это вы плохо знаете турецкий, потому что и вы, и они приводите какой-то онлайн-переводчик. Дальше. Значит, появились сообщения о том, что не факт, что будет принято решение о повышении призывного возраста до 30 лет. Напомню, там еще и сдвижка с 18 до 21 года. У нас сегодня в эфире был полковник и журналист Виктор Баранец, который предположил, что жители страны, если такая реформа будет, не будут этой реформе аплодировать. Что происходит? Отвечаю, законодательный бардак, потому что идет очень серьезная внутренняя борьба в структурах. И Комитете по обороне, и Думе. Вообще среди партий в Нижней Палате, в Верхней Палате еще не все вопросы согласованы с Министерством обороны, а генералы пытаются пока просто констатировать то, что еще не решено. Еще очень большие риски, что народ завоет. Ну и так далее. Получается, что все-таки все не до конца решено про этот перенос с 18 до 21 года. И это вернемся к этому обсуждению. 7373948. Так может быть, действительно не надо? Но вот Баранец говорит, народ заводит. Опять же, 7373-90... Тоже Виктор, но не Баранец. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье. Я по поводу хочу ответить по этому вопросу. Один год, это так, знаете, что он есть, что он нет. А вот годика бы два...
А мы сейчас не обсуждаем... Понимаете? Не, подождите, подождите. Мы же не обсуждаем годик или два годика. Мы обсуждаем с 18 или с 21.
Да понятно, что 30 лет у него уже, как говорится, в голове накопилось. случае пожара знает, куда бежать. А 18-летний самый, куда ветер дунул, туда и пошло. Тем более этот...
То есть 21-го? С 21-го правильнее. Хорошо, принято. 7373948. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сейчас радио выключу. Добрый вечер, Владислав меня зовут. Ну, я-то за то, чтобы передвинуть на 21. На самом деле, люди повзрослее, уже как-то посерьезнее, наверное. Хотя сам служил с 18 и 2 года тогда еще при советской власти. А вот нынешняя проблема, можно вот предположение высказать, почему произошла?
Ну, какая проблема?
Ну, вот из-за того, что они не могут принять эту, ну, вот эту новеллу утвердить.
Вы думаете, что кто-то не может эту новеллу утвердить?
Ну, мне кажется, что нашла коса на камень. В нынешнее непростое время, если они сейчас перейдут с 18 на 21, образуется дырка в призывном периоде.
Это очевидно, даже думать не надо так.
Ну вот, ровно поэтому все и происходит.
Слушайте, подождите, но такие дырки легко обходятся. Да, другой вопрос, что это растягивает тогда реформу. Моему сыну сейчас 20, пишет Григорий, до 23 он будет учиться в УЗИ, на сколько лет он пойдет служить? Ну, на год, допустим, пойдет служить, а что такое? В 23 нельзя на год пойти служить? Люди повзрослее, людей повзрослее, пишет 639-й, совершенно не русскими словами, сложнее индоктринировать и заставить бездумно подчиняться. 7-3, 7-3, 90, Виталий говорит, если вспомнить фактуру, то первые 40 лет жизни мальчика, как известно, самое тяжелое время, в том числе и с 21 до 30. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Ну, в наше сложное время, значит, получается, кто-то там, вы говорите, где-то что-то как-то, кто-то враг народа там.
Где?
Если они договориться не могут.
Не, подождите, мы сейчас не говорим о том, кто где враг народа. Вот вы враг народа или нет?
Я нет. Я за то, чтобы с 18 лет, да.
Как а вы полагаете, есть? Значит, тот, кто с 21, тот враг?
А, ну, немножко жизнь будет не та.
То есть?
Потому что вот человек пошел, школу окончил или училище, пошел в армию, пришел и определяется в жизни. Куда ему идти дальше? А тут год, полтора или два еще сделают, и будет как бы неловко.
А что неловко-то, я не понимаю. То есть вот 18, он еще маленький.
Ну, он может определиться в жизни, куда тебе или жениться, или работать, и куда работать, а то...
А, подождите, это бывает только либо жениться, либо работать. Вместе это не работает. 7-3-7-3, удивительная история. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Да-да-да, Виталий тоже. А кто назначает врагов народа? Решение суда какое-то? Да нет, вот видите, человек готов сам назначать. А кто пойдет служить в 21? Предлагает подумать, 414-й. Двоих детей к этому возрасту сделают, и все. А в 18 двоих тяжелее сочинить. Ну, я знавал, например, такого человека. Если на войну не посылать, то 18 нормально, а призыв один оставить весенний, пишет 402-й. А зачем? Тоже не очень понятно. И почему нормально? Тоже непонятно. Вы бы тогда, ну, объясняли, почему вы считаете нормально. 297-й, появились новые технологии, вместе с этим происходит отупление молодежи, и не только. И потому... Возвращаясь к нашей теме, призывная армия неэффективна, это уже 68-й. Должны быть профессионалы с выучкой в 5-7 лет. 7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждение. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, майор.
Да, майор.
Я понял этого человека, он имел в виду что? Что 18 лет закончил человек школу, а в армию пойдет только с 21-го. И вот эти 2 года он должен где-то болтаться после окончания школы.
Ну, почему?
Куда он пойдет? Ну,
а почему нельзя пойти работать? Почему нельзя пойти учиться?
Можно пойти, пойдут учиться. Пошел в институт, если он поступил в институт, у нас будет отсрочка.
Да.
Я просто объясняю, почему он просто как-то не смог объяснить вот это вот свое. А по мне так, ну, 18-21 тяжело сказать. Я пошел служить в 19, я после техникума. А вот то, что служить надо 2 года, а не 1, ну, тут это вот точно.
Не-не-не, а вот про 19-21, ну, тем более вам лучше понять, потому что вот говорят, в 18 вообще ничего, в 19, я же помню прекрасно, это при мне было тоже, и говорили тогда, вот те, которые после техникума в 19, они хотя бы хоть взрослые.
Ну, понимаю, как, ну, 18-19, после техникума, да, мозгов было больше, знаний было хотя бы технически больше. После школы, после десятилетки, ребята, ну... опыт, еще что-то. Но опять же, это разница плюс-минус год.
Но не 21.
18,
21 это сильно много.
20 не то, что много.
Алло.
Уже кто-нибудь... Алло, алло.
Да-да.
К 21 уже точно, как кто-нибудь ребенка сострогает.
Ой, там. Слушайте, кто-то сострогает, вот прямо если строгать, то кто-то и 18.
Нет, я имею в виду, мы же... я за что, вот что. Здоровье населения у нас, к сожалению, чтобы вот так вот быть 100%, тоже, к сожалению, хромает.
Так, давайте вот что. У нас есть человек, который жестко в оппозиции, вот таким, как вы, и он говорит, мы стоим на пороге революции дронов и роботов. Зачем призывная армия? Нужны будут операторы боевых машин и все. А их так много не надо.
Алло, алло.
Алло, вы слышите меня?
Да, слышу. Ну, вы знаете, дрон вещь хорошая, но она сопровождает, допустим, артиллерию. А вот туда... все равно придется человека, который будет наводить.
То есть революции дронов и роботов нет? Вы не видите?
Полностью человека не заменит все равно.
Я понял, спасибо. 7373948. А что 2 года? Чего не 25, пишет 639-й? Рекрутский набор при царях как хорошо в свое время работал. Польшу, говорит, сожрали. До Болгарии дошли в свое время. Михаил 580-й. К 21 году человек сильнее интегрируется в социум. И тут мы его выдергиваем, как с этим быть? Что такое выдергиваем? Вот если мы исходим из того, что это выдергивание из социума, то какая разница, когда вы... То есть вы полагаете, что в 18 лет человек не интегрирован в социум? Забавно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр, Москва. Мне кажется, что с 21 года правильно, но единственное, не на год бы забирать, а несколько лет подряд на там месяц, два, три, как на военной кафедре. Есть у них там военно-учебные сборы? Вот по такому бы принципу.
А зачем?
Чтобы получить военно-учетную специальность.
Ну, смотрите, мы же также понимаем, что если потом в свое время, после этого не проводить с завидной регулярностью сборы, эта военно-учетная специальность все равно будет потеряна.
Но ведь когда была военная кафедра в институтах, когда учились, они же проходили только сборы, они на год не шли. И также выходили рядовыми либо сержантами, он так же, как...
По-разному, по-разному бывало. Но сейчас про другое. Армия — это не только приобретение боевых навыков, пишет Савелий, 884-й. Это еще и навыки адаптации в обществе. Оно там, ой, какое разношерстное, очень полезно в начале жизненного пути. В общем, однозначно 18. Причем, еще раз напомню, Савелий полагает, что очень полезно именно так адаптироваться в обществе и именно в начале жизненного пути. 357-й. Десятилетиями было с 18. Зачем что-то менять? Чем это объясняют в Министерстве обороны? Ну, погуглите. Это, в общем, так как мы уже повторно это обсуждаем, давайте хотя бы в это не будем возвращаться. Мы помним, как объясняют. 465-й. Сейчас дети 18 инфантильные. К армии не готовы. У меня сыну 20. Учится в институте. Его в армию нельзя. Он там все сломает. Или его сломают. Или что вы имеете в виду? До 21 года можно денег заработать и откупиться от армии, пишет 549-й. Но, подождите, в 18 можно, чтобы откупились от армии родители, если в этой логике это обсуждать. 420-й говорит, надо дать выбор человеку. Хочет 18, пусть идет 18, это зачтется, а так с 21-го. Ну, это как это вы себе представляете? То есть давайте дадим выбор людям... вот можно ездить с левой стороны по дороге, а можно с правой. Ну и на выбор. И так можно, и так можно. Вы вот как-то... Вы же... Это же система. Ну нельзя так давать на выбор. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Да, добрый день. Я хотел мнение сказать, что я служил в советской армии. И 2 года это нужно обязательно. Потому что за 1 год человек только-только начинает чего-то.
Смотрите,
там...
вот давайте, раз вы уже просто не первый, кто говорит про 2 года, давайте я тогда вас спрошу. Вот вы говорите, я служил, это сразу вспоминаешь, меня отец как Сидорову козу, и я, соответственно, ну и так далее. Подождите, вы же не пробовали вот то, как служат сейчас 1 год. Поэтому как вы можете сравнить?
У меня родственники пробовали.
И?
За 1 год они ничего не успевают понять. Я, говорит, с автомата 3 раза, говорит, за службу видел только. Они не успевают даже ничего понять, что к чему. И только-только научатся, и все. Даже не научатся. А за 2 года человек нормальный боец вырастает.
То есть вы полагаете, что вот вы сейчас нормальный боец?
Да, я сейчас нормальный боец, и если что-то случится...
А сколько лет прошло?
Прошло уже больше, не знаю, ну, лет 35, наверное.
И вы полагаете, что вы до сих пор вот без дополнительной подготовки легко?
Ну, если в стрелковой части, то да. Если
я понял. Хорошо. 35 лет. Человек уверен, что он через 35 лет легко. Хорошо. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер. Я сама служила в армии в 90-х годах на узле связи. И вот хочу сказать, что вот мужчина звонил до этого, очень правильно сказал, что вот где они будут болтаться с 18 до 21-го. Потому что когда в 18 они приходили, им давали какое-то воспитание. Они были в обществе и действительно вливались в него.
В какое?
И 2 года, то, что им нужно.
Подождите, потому подождите, еще раз. Секундочку. А гражданского общества вот такого его нет? Они из школы нет, выпадают?
Знаете, там не то, что гражданское общество, там мужское сугубо общество, которое оно воспитывает в них мужские качества. То есть как себя вести в мужском коллективе. То есть как-то завоевывать себе...
А зачем? Вот, подождите, а вот зачем надо завоевывать себе?
Ну, за тем, чтобы идти по жизни победителем. Чтобы патриотические качества воспитывать в человеке.
Подождите, еще раз. А патриотические качества в человеке, кроме как в мужском обществе закрытом, нельзя?
Нет, ну это как бы...
Вот дедовщину вам напоминают.
Нет, дедовщина-то это понятно, сейчас этого уже искоренили, практически этого нету. И очень хотелось бы, чтобы в армию вернули прапорщиков, потому что прапорщик – отец солдату. Они со всеми горестями, бедами шли к нему, они всегда помогали. Эти дядьки, они уже взрослые были.
Вы уверены, что они всегда были взрослые? Или это у вас так было?
Прапорщики были чуть-чуть старше, могли быть срочников.
Вот именно. Дядьки, вот это вот все. Воспитание, ничего, что на воинской части написано Министерство обороны, а не детсад солнышко, пишет Виталий, 618-й. 47-й. Что там делать 2 года? Я считаю, что призыв 21 это правильно. 18 рано, если что, сам служил. 726-й, кстати, не единственный, кто отреагировал на вот это мужское общество, так и в тюрьме закрытое мужское общество. Может быть, всех в тюрьму тогда с 18 до 21 года. Это вот в данном случае цитирую 726-го, и кто тут у нас про тюрьму-то написал? 84-й, да, 84-й. Дальше. Я за 2 года тоже 3 раза стрелял в войсках связи, пишет 357-й, а с аппаратурой уже ничего не вспомню и не настрою. Ну вот, а человек уверен, что он и вспомнит, и настроит. 7373948, телефон прямого эфира, 414, говорит, слушайте, вот вы, когда это все говорите, какие 2 года, экономику поднимать нужно, кто у вас работать будет? Они же на 2 года уйдут все, молодые. 7373948, это 414 вам пишет, 7373948, прошу вас.
Добрый вечер.
Да.
Вы знаете, в принципе, год это достаточно для тех целей, для которых...
Слушайте, мы не спорим про год или два, мы спорим про 18 и 21 все-таки.
И в 21 год нормально. А, по большому счету, все, в принципе, какие-то должностные и серьезные должности, да, они все равно контрактники, закреплены за контрактниками и офицерами.
Подождите, а зачем? Ну, ладно, вот тогда как вы ответите людям, которые вот пишут, ну, мы не понимаем, типа, зачем? Вот про 18 мы, типа, понимаем. Ну, хотя бы просто потому, что так уже давно принято. Зачем переводить-то на 21?
Для того, чтобы 21 год, все равно сознание немножко по-другому работает, не 18.
То есть, чтобы повысить качество?
Да, совершенно верно.
Понял.
Ответственность, качество.
Понял, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да, вы в эфире.
Да, спасибо. Вы знаете, вот мне за 50, я служил 2 года в армии, да? И я считаю, что при Советском Союзе не все было так плохо. А никто не анализировал, почему в Советском Союзе решили людей брать с 18 лет.
Ну вот вы, видимо, проанализировали.
Нет, я эту тему не анализировал, просто как-то... Вот сейчас все говорят, а давайте там со стальки, со стальки.
Ну, просто потому что...
А почему тогда?
Нет, ну вот я вам одну простую вещь хочу сказать. Потому что тогда и сейчас разные люди в 18.
То есть вы имеете в виду, что тогда были более взрослее?
Тогда жили даже меньше.
Ну, может быть, в какой-то степени я с вами соглашусь. Наверное. Наверное, вы правы.
Мы сейчас не об этом. Мы 18 или 21. Мы все-таки об этом. Переводить на 21 надо, чтобы бесполезные для армии дурачки могли, наконец, отсеяться в какой-нибудь заборостроительный институт и не быть бесполезными генералами без мозгов. Пишет 639-й. 181-й пишет, 18 умирать легче. А 549-му вообще армия не нужна. Говорит, никакого толку и дармоеды. Ну, вот такой вот взгляд у человека. Не знаю, мне кажется, что вот на эту тему даже, когда вот человек так пишет, не понимаю. У нас пока еще не доказано, чтобы вот армия вообще не нужна. Ну, можно много спорить, но нет доказательства того, что армия не нужна. Как раз то, что нужна армия, и нужны вооруженные силы, доказательств полно. Можно, еще раз говорю, много спорить по поводу того, как их используют. Но чтобы говорить, вообще не нужна и никакого толку, это сильно, 549-й. В армию надо брать тех, кто хоть раз в школе дрался. Не дрался, сиди дома, иди войти, пишет 181-й. Слушайте, надо брать, либо брать всех, либо не брать никого. Ну, то есть, еще раз, по здоровью не можешь, ну да, нельзя. Вот это дрался, не дрался. В 21 год, пишет Костя Измитина, у людей уже мозги на месте в большинстве случаев, а 18 глупые, так что надо с 18. Неожиданный вывод. То есть, они глупые, и поэтому их надо... То есть, вам, с вашей точки зрения, армия не нужна, видимо, так. Ну, потому что туда надо глупеньких собирать. Или надо туда глупых, потому что... Вот я не понимаю вашей логики. 7-3-7-3-94. 414-й. Люди взрослеют сейчас позднее, поэтому в 21, а на пенсию в 70. На пенсию в 70 по другой причине. Ну, тоже тысячу раз объяснили, по какой причине. Потому что люди живут все дольше, и работников все меньше, а тем, кому надо пенсию платить, все больше. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, Дмитрий, Москва. Абсолютно здравая, считаю, инициатива, абсолютно верная. И надо, чем раньше это мы сделаем, тем лучше, по трем причинам. Первое, во-первых, значит, улучшилось качество жизни намного. Соответственно, взрослеть стали позже, опять-таки, из-за улучшения качества именно жизни. Да, ну и питание комфортное там и все дела. Значит, второй момент. Менее люди к 21 году, мужчины, ну и да и женщины, если до этого дойдет, они уже взрослые люди, нет юношеского максимализма, более рациональный склад ума, поэтому меньше будет вот этих всех разборок, дедовщины и так далее. Mm-hmm. Ну и третье, конечно, это физическая выносливость. Она 18 лет еще ребенок все-таки, а к 21 уже более-менее мужик.
А к 28 уже более-менее нет.
Ну, это как здоровьем своим распорядиться.
Ну, это уже да, это зависит от конкретного человека. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 3 марта, 19:37. Меня зовут Юрий Буткин. Здесь, в Москве, уже пятибалльные пробки. Люди потихоньку разъезжаются, и максимальные пробки уже прошли. 5 баллов по Яндексу, 4 балла по ЦОДД, одно крупное ДТП. Прямо сейчас смотрим по прогнозам. Дальше 4 балла в 8 вечера и 3 балла в 9 вечера. В общем, спокойно все, но еще раз напомню, например, внешний МКАД в районе Дзержинского по-прежнему пробка, но там бывает всегда это. Не только в час пик. Имейте это в виду, у нас прямой эфир, смс-портал, телеграм, можно звонить прямо в студию, смотреть и слушать нас можно в ютубе, телеграм-канале «Радио говорит Москва» и в социальной сети ВКонтакте. В ютубе тут интересная история, кто-то тут всего хорошего нам из Польши желает. А вообще откуда, где у нас вот наши зрители в интернете прежде всего? Напишите, откуда вы, где вы смотрите? Вот один, значит, из Польши есть, а откуда еще? Кроме Москвы и Московской области. А мы продолжаем. Эти 20 минут мы потратим для того, чтобы поговорить о школьных новостях. Про армейские поговорили, теперь про школьные новости. Сегодня два поворота, интересных, как кажется, поворота для обсуждения. Во-первых, Минпросвещение собирается обязать школу утверждать требования к школьной форме. Сегодня и с деталями это уже заговорили, что... А вроде как это и сейчас надо делать, но сейчас они должны сами решать. В каждой школе своя школьная форма. Но, как выясняется, и правила это даже не в каждых субъектах федерации до сих пор сделали, и поэтому Минпросвещение говорит, давайте-ка мы уже сделаем обязательно. Раз не получается вот так, чтобы вы сами это делали, да, да, из Тагила пишет нам один, еще пишите, Тагил, Польша, Уфа. Что еще интересно будет узнать? А вторая тема у нас какая? Комитет Госдумы проработает запрет фото- и видеосъемки на школьных уроках. Вот как вы относитесь к этому возвращению абсолютной школьной формы? Есть такое ощущение, что в результате подобного рода вещей школьная форма все-таки вернется к советскому варианту. Когда не то, чтобы в каждой школе, а когда все-таки везде одинаковая школьная форма. Ну и вторая история, вот этот запрет фото- и видеосъемок на школьных уроках. Во-первых, не очень верится в то, что дети не будут делать это из-под тишка. А во-вторых, ну если запрещать, то тогда ведь многие инциденты, которые важны с точки зрения их публикации, так и не станут опубликованными, так и не станут достоянием общества, и проблема не будет решаться. Минск еще к нам добавился... Ага, нам тут пишут, тот человек, который из Польши, на самом деле не из Польши, а из Италии. Ну вот, не знаю. Я верю тому, что написано. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, телеграм. Да, вот и 716-е из Минска тоже нам пишет. Опрос не вышел, решили приказать, да, пишет 639-й. Да, как-то да, веселый поселок. Но это Питер, это мы помним. Вы предлагаете, Максим, ну давайте, за форму или нет. Вот... Мы пока никто даже не ставит в повестку дня этот вопрос, надо ли вернуть школьную форму абсолютно одинаковую для всей страны. Вот чтобы не было этого, знаете, школы сами решают, вот это все. Из Хайфы, слушаю вас, пишет добрый док, это 433-й, он оказывается в Израиле по работе, в командировке, вообще говорит из Москвы, но сейчас из Хайфы. Привет, Хайфе. 7373-94. Так, значит, голосование ставим по телефону. Не готовились, поэтому у нас телефонное голосование. Единая школьная форма во всей стране. 134-21-35. Нет никакой единой школьной формы в стране. Ни в коем случае. 134-21-36. Запустили это голосование. Значит, соответственно, через 14 минут будем подводить итоги. 7373-94-8. Да, прошу вас.
Добрый день. Анатолий, Москва. Я, например, считаю так, что обычная, дневная, ну, обычная форма должна быть одинаковой для всех. А каждая школа может для своих торжественных случаев придумать свою форму фирменную.
Ну, нормально, то есть у вас дети есть школьного возраста. Ну, покупать каждый раз две формы.
Нет, почему каждый раз?
А как?
Вы покупаете, вы так и так покупаете каждый год, это стандартная форма.
А вы предлагаете две покупать?
Нет, это для торжественных случаев, если школа имеет свою форму для
праздника. Нет, для только, ну, то есть вы, я, вот вы и говорите, а торжественные случаи бывают раз в 10 лет, что ли?
Ну, почему 10? Раз в год.
Ну, вот, значит, две формы надо.
Ну, и что? Ну,
а то, что нормально. Ну, и что? Сначала говорит нет, а потом говорит, ну, и что? Скоро в лапте переобуемся, если так дальше пойдет, продолжает 647-й. В какой форме пришел в первый класс? Такой же и выходишь из 11 класса, пишет Виталий. Уравниловка же плохо, пишет 874-й. Дальше. Да-да-да. Григорий, 859-й. Пришел без формы, родителей в ГУЛАГ, детей в детский дом. Ну, правда. 7373948. Телефон прямого эфира. Голосование продолжается. Единая школьная форма должна быть для всей страны. 134-21-35. Не должно быть никакой же единой школьной формы. 134-21-36. Голосование продолжается. Давайте активно голосуем. В советское время была униформа, значит, сейчас надо. В советское время два года служил, значит, сейчас надо. Анатолий 321 обращает внимание на то, как мы зациклены на том, что было с нами когда-то. Виталий говорит, ну да, для полного ассортимента еще пломбирчик вернуть надо, и все. 7373948. Продолжаем обсуждение. Так вот, значит, у нас с вами единая школьная форма и запрет фото-видеосъемок на школьных уроках. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемый ведущий. Вы знаете, давайте ориентироваться на природу. Приходишь в лес... Все деревни, деревья разные. Даже интереснее будет, когда придут школьники, каждый одет очень приятно, но по-разному. И от этого никто не проиграет.
Ну, подождите, подождите, подождите секунду. Вы человек в годах?
Да.
Ну, вот смотрите, и вам говорят, вот в свое время, в ваше время, даже в мое время, были все в одинаковой форме, и это всех уравнивало. Что, то есть дети не страдали от того, что один богаче другого.
Вы знаете, это просто... это обман. Это обман. Никто не страдал абсолютно. Вы понимаете, абсолютно. И еще вам маленький к вам вопрос. Будьте любезны, обсудите когда-нибудь, устоит ли наша Москва от землетрясения. Пожалуйста, найдите когда-нибудь.
Уж сколько раз обсуждали эту историю. Единственный, кто против уравниловки, поклон ему, пишет 639-й. Максим, 364-й, пишет, если будет единая школьная форма по всей России, перейду на производство школьной формы. Максим, вы пока думаете, если, когда, все уже перешли давно, и вас там не ждут. 279-й, скажите, какого качества будет форма и насколько удобно ребенку, я рассмотрю московский белорус, я не на заработках тут у вас. Значит, вот это вот, скажите, какого качества будет форма и насколько удобно ребенку. Это вот не тот вопрос. Когда будет одинаковая школьная форма, это будет так. Вас много, а я одна, скажет школьная форма. Поэтому московский белорус даже не на заработках. Вот когда будет форма, тогда вас никто не будет спрашивать, какого она качества и насколько удобно ребенку. Нет, вы сможете жаловаться, безусловно. И даже будут вам ответы, что идет постоянная работа по улучшению качества. В СССР дети богатых приходили в джинсах и кроссовках Adidas, пишет 501. Ну, знаете ли. Ну, вообще-то нет. Максим 364, почему вы меня называете 364? Потому что у вас ID 364. Виталий 618, у него ID 618. Как будто бы дети, учившиеся при Союзе, не знали, у кого папа работает в гастрономии, у кого тетя съездила в ГДР, у кого брат в КГБ и охраняет Черненко. Да, конечно, все знали. Ну вот я, например, помню себя, и я совершенно точно никогда не завидовал детям, у которых больше чего-то есть. Ну, я знал, что у них больше чего-то есть. Ну, так получилось. У их родителей больше, чем у моих родителей. Такое бывает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Москва. Ну, для начала в Советском Союзе все-таки были разные формы в разных республиках. И даже в Москве, по-моему, была коричневая. В РСФСР синяя, где-то была опять коричневая. Ну, в общем, не
суть важно. Но в целом все-таки она была одна.
Она была типовая, да. Ну, да. Но сейчас я смысла не вижу. Вот у меня сын в школе учится, в третьем классе. Я смотрю на ребят, это самое, в принципе, ну, кто-то победнее одет, кто-то побогаче. Но вот выпендрежа вот этого вот по одежде я еще не видел, не слышал. Такого, потому что...
То есть, ну, они как-то... еще раз, услышьте тех людей, которых, судя по всему, все-таки большинство по сравнению с вами, и которые говорят, что это неправильно. Когда дети одеты, что называется, по-домашнему. Ну, то есть, как бы, это же все-таки нет. Какая-то организация, это должно их дисциплинировать.
Ну, подождите, школа все-таки не армия, а дети одеты не по-домашнему. Там есть четкие критерии, что можно, что нельзя. Другое дело, что, ну, грубо говоря, в попугайской одежде, скажем так, прийти нельзя. Вот, поставят на вид и скажут, что больше такой не приходи. Просто нормальная, цветная, но, в общем, нету такого кричащего. У каждой школы, конечно, свои правила, но, тем не менее, вот этого нет. И мотивировать введение единой формы вот этим достаточно глупо. Потому что, ну, я помню, 90-е, начало 2000-х, форма в школах, значит, каждая школа шьет свою форму только в своем ателье или у своего мастера. Причем детям, родителям говорят, только здесь, иначе любая другая форма недействительна. Но зачем к этому возвращаться?
Ну, уже нормально. Нет, а сейчас как раз нет. Сейчас как раз говорят, чтобы не было вот этого. Просто, ну, давайте единую сделаем. Тогда не будет никакого ателье. Во всех магазинах она одинаковая.
Ну, одинаковая. А кто у нас понашьет столько одинаковых форм?
Ой, я вас умоляю. 7-3 в Советском Союзе нашивали. У нас голосование. Значит, надо ввести единую форму во всей стране. 134-21-35. Не надо вводить единую школьную форму во всей стране. 134-21-36. Еще 7 минут примерно будем голосовать, а потом подведем итоги. Виталий говорит, а у нас по улицам люди ходят одетые очень дисциплинированно, что ли? 672-й. Народ, а почему вы решили, что главное в школьной форме это равенство? Любая форма это принадлежность к какой-либо сфере. Если регионы разные, какая одинаковая форма может быть? Регионы разные. То есть вы предлагаете по регионам одинаковую школьную форму. 874-й. Я за единую форму отдала дочку в первый класс, а там как раз-таки только так, как мы сказали. Ну и поэтому вы за единую форму. Надо еще более единую форму. Хорошо. 7373948. Голосование продолжается. Единая школьная форма по всей стране. 134-21-35. Никакой единой формы по всей стране. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Гарри.
Давайте.
Вы знаете, я не за единую школьную форму, но хотя бы за единую цветовую гамму.
А зачем?
Ну, вот смотрите, у меня ребенок, допустим, не очень воспринимает некоторые виды ткани. Ну, вот не нравится ему, вот он чувствует дискомфорт. Ну, ему 7 лет, вот, ну, не знаю, есть как, может быть, нервоз какой-то текот. Вот. Вот иметь единую цветовую гамму, допустим, но там, если хочет он пошить ткань, допустим, в этой цветовой гамме, было бы неплохо, мне кажется.
Я вас не понял. То есть, а что, собственно, мешает школьную форму-то вводить?
Нет, школьную форму вводить надо, но в единый, допустим, либо по регионам единый цветовой гамме.
А в чем необходимость? Вот вы говорите, да, в целом, но что-то как-то оговариваете. Я не могу понять, в чем ваша оговорка просто.
Оговорка, ну, ткань, допустим, не каждому подходит. Но бывают такие дети, допустим.
Какие? Которые...
Ну, у меня вот ребенок, допустим, он не нравится ему...
Ну, что такое не нравится? Не, подождите, а что такое не нравится?
Он нервничает, переживает, ему не нравится, неудобно ему. Он себя чувствует дискомфортно с определенным видом...
Значит, вы плохо... Нет, секундочку. Одно дело, если вот не нравится, другое дело, не может физически.
Ну, это скорее психологически.
Или психологически.
Есть определенный
такой. Если момент, психологически, да. Значит, надо просто объяснить. Но мы же говорим о другом. А что это такое? То есть ему не нравится, поэтому я... А там следующий позвонит и скажет, а моему ребенку не нравится цвет. Психологическая проблема. И мы пойдем дальше. 7373948. Вот тут, пожалуйста. Форма должна быть у всех одна. Голосование продолжается. 3 минуты осталось. 7373948. Помню, как меня зауч домой отправляла переодевать джинсы Мальвины на школьную форму. Все равно будут носить гражданку, пишет 47-й. Ну, как будут все равно? Если будет жесткое правило, в советское время тоже какие-то, ну, во всяком случае, когда там я в конце 70-х учился, у нас тоже были дети, которые изредка приходили не в школьной форме. Ничего, все равно носили потом школьную форму. Что-то такое они умели делать. Максим говорит, 364-й, а вот моей девочке, дочке, алгебра не нравится. И что теперь? Ну да, да-да-да, можно оговорить офисный стиль, пишет Надежда, 669. А зачем оговаривать? Я вот не очень понимаю вот этой истории. Либо мы даем возможность детям одеваться, как они хотят, ну, может быть, кроме каких-то крайних вариантов. Либо мы тогда вводим действительно единую школьную форму, 874-й. Точно-точно, у нас не было выбора, форма и не волнует. Да, конечно. Но просто потому, что вот это, знаете, психологически я не готов к этой форме. Или психологически я не готов к этому цвету. Так можно всегда найти причины. У нас в школе были зеленые пиджаки, обязательно, пишет 824-й. Ничего мне не мешало его носить с драными джинсами и футболкой с Нирваной. Все под одну гребенку не причешешь в любом случае. Но просто у вас, 824-й, чесальщика не было в школе. Ну, видимо, директор был недостаточно силен. Или директор не хотел причесать в любом случае. Ну, потому что масса вариантов, с которыми сталкивались собравшиеся. Кто-то раньше, кто-то позже. Давайте сначала форму для учителей введем, пишет Дмитрий. А при чем тут учителя? Не очень понятно. Зачем им форменная одежда? Хотя, может быть, тоже. Виталий говорит, давайте всех в косоворотки и сарафаны с кокошниками. Да и нормально. И опять же будет все по-нашему. Мне нравилась форма, ходили без проблем, пишет 496-й. Я не готов сказать, что мне нравилась форма, и я ходил без проблем. Мне она как раз не нравилась, но я понимал, что здесь надо ходить в этом. Пусть даже оно и неудобно. Белый верх, темный низ, никаких джинс. 874-й. Белый верх? У мальчиков? Это как? Главное прописать, какие меры воздействия можно применять для тех, кто от единой формы откажется. Ну, то есть наказывать. Действительно, что это такое? В школу пришли, а вас еще не наказали. 134-21-35. Должна быть единая школьная форма во всей стране. 134-21-36. Не должно быть единой формы, единой формы во всей стране. 134-21-36. Голосование продолжается. До скольки? Покажите мне, до скольки мы голосуем. Сейчас давайте мы утащим. Ага, еще нам дали 3 минуты еще. Вообще никогда вопросов про форму не возникало. Закон ведь есть закон, пишет Максим 364. Возникает вопрос про закон. То есть пока он есть, да, не возникает. Но если говорить о том, закон есть закон, вот нужен ли такой закон? Вот я, например, не знаю, не уверен. Форма нужна какая-то, особенно на выпускной для девушек, пишет 414. А уж на выпускной-то зачем? Ну, правда. Ну, то есть, и это какая... Тем более на выпускной. Завтра уже не понадобится. Зачем вам эта форма сегодня? Это какой-то вообще непонятный вариант насилия. Вот ты сегодня должна... Вот и все. Завтра нет, уже нет. И поэтому я тебе сегодня настаиваю. Девочки за выпускной порвут, пишет Максим 364. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Алло, алло.
Да, вы в эфире?
Да, я понял. Ну, я смотрю, тут народ заморочился по поводу единой формы для всей страны. На самом деле, вот когда я учился, закончил школу в 84-м, ну, понятно, мы все ходили, я из Подмосковья, там в синей этой форме, все помнят. Вот. Но тогда была система образования. Все школы были в Министерстве просвещения, насколько я помню.
Так и сейчас примерно и... в то же самое это идет.
Да, но теперь у нас очень много видов образования. Поэтому есть частные школы, есть государственные школы.
Единые программы, единые учебники.
Нет, нет, это не о том. Единые учебники, это понятно, но... Каждая школа, вот у меня ребенок пойдет в первый класс в сентябре. Мы пришли в школу, и нам сказали, что у нас вот такие требования. У всех сейчас требования могут отличаться. Это уже не указ министерства.
Ну, хорошо, вот давайте, раз вы об этом заговорили, я прям при вас и привожу, подвожу итоги голосования. Знаете, сколько говорят за единую школьную форму по всей стране?
Я знаю больше половины.
75%.
Да. Я не согласен.
Ну, вам с этим жить. Значит, вам придется.
Мне придется жить в своей школе, где мой ребенок будет учиться. И я выполню все их требования. Вот и все.
Ну, так а учитывая результаты голосования, по идее, мы близки к тому, что эти требования будут как раз как требования к единой по всей стране школьной форме.
Мне там сказали, у нас есть свое ателье, оно шьет нашу форму, мы придерживаемся этих правил. Вот
ну,
все.
Пока такие правила, возможно, их изменят. Мы же как раз говорим о возможном изменении правил. Не надо будет заморачиваться, что надевать, пишет 745-й. А вы школьник, да? Интересно. Дальше. Я в этом росла, пишет 874-й, поддерживаю, хотя росла в другой стране. Значит, еще. Форма нужна только в каком-нибудь суворовском училище, 824-й. А в школах пусть будет индивидуальность. Еще раз напомню, результат голосования остановить надо, а то у нас, понимаете, пошли противники. 73-27. Вот теперь я остановил голосование. 73 за единую форму, 27% против. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что каждому роду занятий соответствует подобающая одежда. Врач в белом халате, военный в зеленой форме, там, пятнистой, ученик в единой форме.
А подождите, а вот вы, например, у вас какая профессия?
Вы знаете, я в свое время закончил институт инженеров гражданской авиации.
Хорошо, значит, а кроме гражданской авиации...
Сейчас я работаю в строительном бизнесе, и тоже есть спецодежда.
Так, значит, то есть, если продавец, должна быть спецодежда, сантехник, должна быть спецодежда, ну и так далее.
А почему у ученика не должно быть
спецодежда? Нет, я вас спрашиваю, в каждой профессии должна быть... Вот радиоведущий тоже должна быть спецодежда.
Мне кажется, это уже немножко придергивание.
Ну, как бы то ни было, это ваша логика, которую вы и предложили. Комитет Госдумы проработает запрет фото- и видеосъемки на школьных уроках. Об этом почти на самом деле никто не говорил. А вот ужесточение требований к школьной форме, которое предлагает Минпросвещение, предлагают обязать школу утверждать требования к школьной форме, это мы обсудили. Но и пришли к выводу, что 3/4 говорят, что школьная форма должна быть вообще по всей стране одна. Далее «Анатомия Москвы».